всего разрешите мне с этой высокой трибуны поздравить вас с праздником имени 8 марта и провозгласить то за нерушимую дружбу между женщиной и мужчиной из различных раз увлечений и даже служебного положения. По случаю этого праздника мы решили слегка изменить рецепт приготовления рок-программы. Ребят с самого начала, и поэтому они не прошли болезненную школу надувательства, через которую прошло большинство из их современников. Не было школы, не усвоены были и уроки ее. Брайан, насколько позволяли его силы, защищал ребят от гангстеров рок-н-ролла. И оказавшись без этой защиты, они были потрясающе наивны. Одни в большей, другие в меньшей степени. Мик Джаггер пытался предупредить их о некоем американце по имени Алан Клайн, который раньше недолго представлял интересы Битлз. Однако Джон Леннон этому предупреждению не внял. На него произвело сильное впечатление то, что Алан Клайн знал на память слова «Новый мэн». Продолжаем чтение воспоминаний Энн Найтингейл. «Я начала понимать, — пишет Найтингейл, — насколько натянуты были отношения внутри группы, когда они записывали пластинку «Let it be» в подвальной студии фирмы Apple. Йоко сидела на полу рядом с Джоном, никто не улыбался, обстановка была напряженной. Принято обычно считать, что Битлз распались, потому что Джон Леннон хотел сделать менеджером Алана Клайна, и он убедил в этом Джорджа Харрисона и Ринго Стара. Но Пола Маккартни убедить ему не удалось, поскольку тот предпочитал отца своей жены Линды Ли Истмана. Не все, однако, было так просто. Ребята в группе, во-первых, так и не смогли принять Йоко Оно в свой круг, поскольку они слишком хорошо знали первую жену Леннона, Синтию. Они с ней вместе выросли. Но Йоко была женщина незаурядная. В те дни с Джоном они были неразлучны. Неделя борьбы за мир в постели амстердамской гостиницы с приглашением мировой прессы осветить это событие. Скандал по поводу их совместной фотографии нагишом. Однажды мне удалось наедине поговорить с Йоко. Джон был в студии, микшировал записи на пластинку. Одно из немногих занятий, в котором Йоко не могла участвовать. Мне всегда казалось, что Йоко — это олицетворение восточной непроницаемости. На самом деле она оказалась очень разговорчивой, очень проницаемой. По ее словам, больше всего она боялась остаться старухой с дрожащими руками одной в высотной квартире Нью-Йорка.
Он так и был на карте, что Харрисон чувствовали все больше неудовлетворенность, поскольку не могли помещать весь свой материал на пластинку. Который
давно уже перестало существовать. На пластинках явно прослеживались разные стили. Например, на так называемом «белом альбоме» совершенно очевидно выступают едкие песни Джона Леннона, а на альбоме «Abbey Road» мелодичные песни Пола Маккартни. Что же касается Джорджа Харрисона, то он, задавленный авторитетом своих знаменитых друзей, тоже хотел показать миру, что он может писать классические песни, типа something. Фирма Apple, яблоко, была местом особым, которое не увидевши, не поймешь, пишет далее Энн Найтингейл. Мне кажется, задумана она была как фабрика мечтаний. И надо сказать, что фабрика эта работала на славу. Ребята из Битлз
в то время были самыми знаменитыми на земном шаре.
Почему бы спрашивается не помочь другим осуществить свои мечты? Беда в том, что Битлз не отдавали себе отчета, сколько на свете людей с несбыточными мечтами. Со всего мира потянулись прожектеры, поэты, астрологи, сочинители песен, музыканты, художники, фотографы, дизайнеры. Все они присылали письма, звонили или просто появлялись на крыльце фирмы Apple на улице Савиль Роу. Битлз старались помогать, но на деле помогли лишь очень и очень немногим. Все валилось из рук. Даже рождественский вечер кончился полным провалом. Организован он был для детей. Джон оделся Дедом Морозом, Йоко — он и Снегурочкой. Подарки доставались из огромного мешка. Все шло хорошо, но потом обидное нарушилось. Мало того, что вечер кончился дракой, битьем посуды и мелкими кражами, ангелы, поселившись в фирме Apple, отказывались выезжать оттуда в течение нескольких недель. 1969 года Дален Найтингейл. Ринго устроил у себя в лондонском доме праздник. Я попала туда случайно. Среди гостей были Джордж Харрисон, Клаус Форман, киноактер Майкл Кейн, певица Лулу, тогда еще бывшая замужем за Моррисом Гибсом, одним из Bee Gees, и диск-джокей Кенни Эверетт, который от смущения забился в угол и с уморительной гримасой бормотал себе под нос. Боже, до чего же они все знамениты? Он же стал распускать слухи, что на вечеринку вот-вот приедет королева-мать. Лулу ему поверила. «Вот бы мамочка моя обрадовалась», — сказала она. По иронии судьбы, именно в этот вечер Пол Маккартни решил начинать судебную тяжбу с остальными ребятами. Это был конец великолепной четверки. У Битлз вообще был неписанный закон. Они не прощали тем, кто их подвел или когда-нибудь обманул. Но и подлиз они тоже не любили. Они ничего не имели против открытой критики. Их песен, критики внешности или их мнений. И все же вечно этот союз продолжаться не мог. И всем, кто надеется на их воссоединение, я могу сказать лишь, будьте довольны, что они вообще были. Я до сих пор считаю, что Битлз изменили миллионы жизней, включая мою собственную. Так что Джон, Пол, Джордж и Ринго, большое вам за все спасибо. С 80-го года продолжает свои воспоминания Энн Найтингейл. Я пригласила на свою рок-программу Джо Страммера из группы Clash. На той неделе их песня «London Calling» поднялась до 15-го места в списке. «Можешь не сомневаться», — сказал я ему, — «песня войдет в первую десятку». Джо с сомнением покачал головой. «Спорим на что хочешь», — сказала я с жаром. «Хорошо», — ответил Джо, — «спорим на Кадиллак». На следующей неделе пластинка поднялась до 11-го места. Я уже ликовала, предвкушая победу. Пластинка поднялась до 5-го места. Таким образом, я проспорила Джо Страммеру Кадиллак. В следующей программе я поведал слушателям о своей беде. И через 10 минут коммутатор в студии принял звонок. Оператор сказал мне в наушнике: «Тут какой-то парень звонит, предлагает вам Кадиллак». Потом мне позвонил этому парню, ожидая, что это либо шутник, либо чокнутый. Но нет, он оказался серьезным и абсолютно нормальным. «Анне», — сказал он, — «вы же спорили просто на Кадиллак, не обязательно новый. У меня как раз есть такая машина, модели 68-го года, и она мне больше не нужна. Забирайте». Решено было, что торжественная передача машины Джо Страммеру состоится у здания радио BBC. Я рассказал об этой истории Пета Таунсенда из группы Ху. «Ну, — сказал он, — ничего у вас не выйдет. Машину вы не получите. Спорю с тобой на Роллс-Ройс». Наконец настал торжественный день. И тут Раздается звонок. Вчера вечером Кадиллак сломался. Надо сказать, что через несколько часов к BBC должны были подъехать фотографы из газет и съемочная телегруппа. Положение было, прямо говоря, аховым. Терри, владельца Кадиллака, к тому же за день до того уволили с работы. Но не таким он был человеком, чтобы поступаться. Терри нанял огромный грузовик, который и доставил ломаную машину за 50 километров к центру Лондона. На церемонии вручения я извинялась перед Джо Страннером, что за руль Кадиллака пока заняться не имеет смысла. «Это ничего», — ответил Джо. «Я ведь водить все равно не умею». Выяснилось, что за пару дней до того, когда выступали в городе телелетчиков, в городе, где шла забастовка. И вот, в знак пролетарской солидарности, они решили подарить белый ломаный кадиллак конфедерации рабочих телелитейной промышленности. Согласитесь, жест благородный. Между прочим, Пит Таунзен. А где же мой Роллс-Ройс? Свои воспоминания Энн Найтингейл. Кейт Мун женился на манекенщице по имени Ким, когда той было всего 16 лет. И по неписанным законам рок-н-ролла событие это тщательно скрывалось. По существовавшему тогда мнению, жениться рок-звезды просто не имели права. Поклонники могли от них отвернуться. Ким, отвечая на телефонные звонки, вынуждена была говорить, что она не жена, а сестра Кейт Муна. Подозрительные поклонницы все же обычно поджидали Ким у ворот дома, чтобы напасть на нее. Был даже случай, когда рассвирепевший Кейт гонялся за ними с топором в руках. Некоторые рок-группы, по собственному признанию, после игры могут, выпив чашечку какао, спокойно отправиться спать. Группа The Who к их числу явно не относилась, особенно Кейт Мун. По нескольку часов он не мог успокоиться после выступлений. Впервые я столкнулась с этим после концерта в Сассекском университете, когда мы пригласили Кейта на ужин. В комнатах было полутемно, музыка играла приглушенно. Кейт явно заскучал и сказал своему шоферу, совсем было собравшемуся положить кусок в рот: «Поехали». И он мчался в ночь на своем фиолетовом Роллс-Ройсе. Как выяснилось потом, в ту ночь Кейт играл в игру под названием «Туман в аэропорту». Он объезжал крупные гостиницы в курортном Брайтоне и очень убедительно рассказывал дежурным администраторам, что в аэропорту туман, что самолеты не летают, и что ему надо разместить в гостинице 200 пассажиров. Забронировав таким образом несколько сотен мест в гостиницах, Кейт заскучал. Тогда он стал гоняться за полицейскими патрульными машинами, и когда настигал, то вежливо спрашивал: «Не знаете, где бы мне достать бутербродик?»